2. Метод дыхания. Мне сейчас почти 80, и это говорит о том, что я родился вместе с веком. Вся моя жизнь была связана со зданием, которое стоит прямо поперек Madison Square Garden. Это здание, похожее на большую серую тюрьму, является в настоящее время больницей, как должно быть известно многим из вас. Это мемориальная больница Гарриет Уайт. Гарриет Уайт, чьим именем она названа, была первой женой моего отца, получившей первый опыт работы сиделкой, когда овцы еще действительно паслись на овечьем лугу в Центральном парке. Ее статуя стоит на постаменте во дворе перед зданием, и если кто-то из вас ее видел, то, наверное, испытал удивление. Как женщина с таким суровым лицом могла посвятить себя столь мягкой профессии? Девиз, высеченный в основании статуи, еще менее располагает к себе. Нет покоя без боли. Поэтому мы определяем спасение через страдания. Я был рожден внутри этого серого здания 20 марта 1900 года. И вернулся туда как стажер в 1926. 26 — это слишком поздно, чтобы делать первые шаги в мире медицины. Но у меня уже была практика во Франции в конце Первой мировой, где я пытался штопать разорванные животы и доставал на черном рынке морфин, который часто был плохого качества. Как и все поколение хирургов перед Второй мировой войной, мы были хорошими практиками, и между 1919 и 1928 в высших медицинских школах было зарегистрировано удивительно мало случаев отчислений за непригодностью. Мы были старше, более опытны и уравновешены. Были ли мы также и мудрее? Не знаю, но, несомненно, были более циничными. Никогда не случалось ничего подобного той чепухе, о которой пишут в популярных романах о врачах, падающих в обморок или блюющих во время первого вскрытия. Больница памяти Гарриет Уайт сыграла также центральную роль в событиях, которые случились со мной 9 лет спустя после моего поступления туда. И эту историю я хочу рассказать вам сегодня, джентльмены. Вы можете сказать, что это не совсем подходящая история для Рождества, хотя развязка произошла как раз в сочельник. Но я вижу в ней, какой бы ужасной она ни была, проявление той поразительной силы, которая заложена в обреченных и Богом проклятых человеческих существах. В ней я вижу и невероятные возможности нашей воли, и ее ужасную темную силу. Рождение само по себе, джентльмены, ужасная вещь. Сейчас стало модным, чтобы отцы присутствовали при рождении собственных детей. И эта мода способствовала тому, что у многих мужчин появилось чувство вины, которого, я полагаю, они не всегда заслуживали. Некоторые женщины потом с умением и жестокостью им воспользовались. Это считается нормальным и даже полезным. Однако я видел мужчин, выходящих из операционной нетвердой походкой, с белыми бескровными лицами. Я видел, как они теряли сознание от криков и обилия крови. Вспоминаю одного отца, который неплохо держался, только начал истерически кричать, когда его сын пытался проложить себе дорогу в мир. Глаза ребенка были открыты. Казалось, он осматривается вокруг, а затем его глаза остановились на отце. Рождение — удивительная вещь, джентльмены, но я никогда не находил его прекрасным. Думаю, оно слишком грубо, чтобы стать прекрасным. Матка женщины похожа на двигатель. С зачатием этот двигатель приводится в действие. Вначале он работает почти вхолостую, но с приближением рождения все набирает и набирает обороты. Его холостой стук становится размеренным гулом, а затем переходит в пугающий рокот. Коль скоро этот двигатель заведен, каждая будущая мать должна понимать, что ее жизнь поставлена на карту. Либо она родит, и двигатель остановится, либо этот двигатель начнет разгоняться все сильнее, пока не взорвется, неся кровь, боль и смерть. Это история о рождении, джентльмены, в канун другого рождения, который мы празднуем вот уже почти 2000 лет. Моя медицинская практика началась в 1929-м, слишком плохом году, чтобы что-то начинать. Мой дед оставил мне в наследство небольшую сумму денег, и хотя я был и удачливее многих моих коллег, мне пришлось вертеться, чтобы хоть как-то продержаться следующие 4 года. К 1935-му дела пошли немного лучше. У меня появились настоящие пациенты и некоторые больные, проходящие амбулаторное лечение у Уайт Мемориал. В апреле того года я увидел нового пациента. Женщину, которую буду называть Сандрой Стэнсфилд, что почти соответствует ее настоящему имени. Это была молодая женщина с бледной кожей, утверждавшая, что ей 28 лет. После осмотра я понял, что на самом деле она года на 3-4 моложе. У нее были светлые волосы, изящная фигура и высокий рост, около 5 футов и 8 дюймов. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не излишняя суровость черт. В глазах светился ум, а линия рта была столь же резкой и решительной, как у каменной статуи Гарриет Уайт перед зданием больницы. Имя, которое она указала в карточке, было не Сандра Стэнсфилд, а Джейн Смит. Осмотр показал, что пациентка примерно на 2-м месяце беременности. Обручального кольца она не носила. После предварительного осмотра, но до того, как были получены результаты анализов, моя медсестра Элла Дэвидсон сказала: «Та девушка, что приходила вчера, Джейн Смит, я больше чем уверена, что это вымышленное имя». Я согласился. И все же я ею восхищался. В ее поведении не было и тени нерешительности, стыдливости и робости. Меня поражала ее прямота и деловитость. Казалось даже, что и вымышленное имя она взяла по деловым соображениям, а не от стыда. Она как бы говорила вам: «Вы требуете имя, чтобы занести его в вашу картотеку. Таков порядок. Ну что ж, вот вам имя. Чем полагаться на профессиональную этику человека, которого я не знаю, лучше положусь на саму себя». Элла отпустила несколько замечаний на ее счет, типа «современные девицы» и «наглая молодежь», но она была доброй женщиной, и, думаю, эти слова были произнесены так, для проформы. Она прекрасно понимала, так же, как и я, что кем бы ни была моя новая пациентка, она не имела ничего общего с проституткой с выцветшим взглядом и на высоких каблуках. Напротив, Джейн Смит была крайне серьезной и целеустремленной молодой женщиной. Она оказалась в неприятном положении и была полна решимости пройти через это со всем достоинством, на которое способна. Через неделю она пришла во второй раз. Стоял обычный день, один из первых настоящих весенних дней. Воздух был мягким, небо молочно-голубого цвета, и чувствовался запах ветра, теплый, едва ощутимый запах возрождения природы. В такие дни хочется уйти от всех забот и волнений, сидя рядом с прекрасной женщиной где-нибудь в Кони-Айленде, с корзиной для пикника на разосланном покрывале, а на твоей спутнице большая белая шляпка и платье без рукавов, прекрасное, как и сам день». На Джейн Смит было платье с рукавами, но все равно не менее прекрасное, чем тот весенний день. Из белого льна с коричневой окантовкой. Она надела также коричневые туфельки, белые перчатки и шляпку-колокол, немного старомодную. Первый признак того, что она была далеко не богатой женщиной. «Вы беременны», — сказал я. «Думаю, что вы не очень-то в этом сомневались, да?» «Если и должны быть слезы, подумал я, — то они появятся сейчас». «Да», — ответила она с завидным самообладанием. В ее глазах не было и намека на слезы. «Я догадывалась». Возникла небольшая пауза. «Когда я должна родить?» — спросила она почти беззвучно. «Это будет рождественский ребенок», — сказал я. «Примерный срок — 10 декабря плюс-минус 2 недели».
«Хорошо». Она поколебалась немного, а потом решилась. «Вы будете принимать роды, даже если я не замужем?»
«Да», — сказал я, — «при одном условии».
Она нахмурилась, и в этот момент ее лицо стало еще больше походить на лицо Гарриет Уайт. Трудно поверить, что хмурое выражение лица молодой женщины 23, вероятно, лет, может быть настолько грозным. Но именно таким оно и было. Она уже была готова уйти, и даже мысль о том, что ей придется начинать все сначала с другим врачом, не смогла бы ее удержать.
«И каким будет это условие?» — спросила она подчеркнуто холодно.
Теперь уже я почувствовал желание отвести глаза от ее лица, но выдержал ее взгляд. «Я настаиваю на том, чтобы знать ваше настоящее имя. Мы можем продолжать наши финансовые отношения при помощи наличных денег, если вас это больше устраивает, и миссис Дэвидсон по-прежнему будет выдавать вам рецепты на имя Джейн Смит. Но если мы собираемся отправиться вместе в это путешествие в течение следующих 7 месяцев, я хотел бы иметь возможность обращаться к вам по имени, на которое вы отзывались всю вашу жизнь». Я закончил свою миленькую, наигранно строгую речь, ожидая, пока она обдумает мои слова. Я был почти уверен, что она поднимется, поблагодарит меня и исчезнет навсегда. Я испытал бы растерянность, если бы это произошло. Она нравилась мне. Более того, мне нравилась прямота и решимость, с коими она бралась за проблему, в то время как 90 из 100 женщин на ее месте запутались бы в собственной лжи и от страха и стыда перед такой ситуацией оказались бы не способны ее преодолеть. Полагаю, что многим нынешним молодым людям такая ситуация показалась бы нелепой и даже невообразимой. Сейчас все стремятся продемонстрировать широту взглядов в отношении того, что беременная женщина без обручального кольца должна быть окружена большим вниманием и заботой, чем любая другая. Но джентльмены хорошо знают, что в те времена было все по-другому. Бытующие тогда нравственные нормы и лицемерие ставили незамужнюю беременную женщину в крайне затруднительное положение. В те годы замужняя беременная женщина чувствовала себя счастливой и гордой тем, что собиралась выполнить предназначение, данное ей Богом. Незамужняя же выглядела в глазах окружающих проституткой, да и сама была склонна считать себя таковою. Она была, используя выражение Эллы Дэвидсон, легкой женщиной. А в те времена легкости забывали не скоро. Такие женщины уезжали рожать и жить в другие города. Некоторые из них глотали таблетки или выбрасывались из окон. Другие шли к подпольным акушеркам-мясникам с грязными руками или пытались сделать все сами. За мою хирургическую практику 4 женщины умерли у меня на глазах от потери крови из-за тяжелых ранений матки. Помню один случай, когда ранение было нанесено зазубренным горлышком бутылки, привязанным к венику. Сейчас трудно в это поверить, но подобные вещи происходили, джентльмены. В общем, такая ситуация была для здоровой молодой женщины худшей из всех, какие только можно вообразить.
«Я согласна», — сказала она наконец. «Это справедливо. Меня зовут Сандра Стэнсфилд».
Она протянула мне руку. С удивлением я пожал ее, радуясь, что Элла Дэвидсон не видела, как я сделал это. Она бы ничего не сказала, но целую неделю кофе был бы горче, чем обычно. Она улыбнулась в ответ на мое замешательство, я думаю, и посмотрела на меня открыто.
«Надеюсь, мы будем друзьями, доктор МакКэррон. Сейчас мне нужен друг. Я немного напугана».
«Я вас понимаю и постараюсь стать вашим другом, если смогу, мисс Стэнсфилд. Я что-нибудь могу для вас сделать в настоящий момент?» Она открыла сумочку и достала блокнот и ручку. Раскрыв блокнот, посмотрела на меня. В какой-то момент я с ужасом подумал, что она спросит у меня имя и адрес акушера. Затем она сказала: «Я хотела бы знать, что мне лучше есть. Для ребенка, конечно». Я громко рассмеялся. Она взглянула на меня с удивлением. «Извините, просто у вас такой деловой вид».
«Ну уж, наверное. Этот ребенок теперь часть моих дел, разве не так?